Октябрь 1927 года. Серое, промозглое, дождливое утро, типичное для парижского насморочного сезона. Я чувствовал себя неуютно, волнуясь перед тем, что мне предстояло через час-другой. Наконец мы с Дягилевым услышали подымающиеся по винтовой лестнице шаги, а постепенно стали появляться и две субтильные фигуры, сперва знакомая Нувеля, а следом тоже знакомая, но по портретам и фотографиям. Голова Стравинского, укутанная шалями и шарфами, да еще скрытая под низко надвинутой фетровой шляпой. Мое внимание почему-то сразу привлекли и опрятные серые гетры, а когда он разделся, перекрещиваясь на жилете, золотые цепочки. Я знал, что Стравинский не великан, но его габариты поразили меня, пожалуй, потому что, в отличие от классического толстячка-француза, он был жилист, а его яйцевидная голова на тонкой, как стебель шеи, казалась несоразмерно большой по отношению к торсу. В лице Стравинского проглядывало что-то очень древнее, ассирийское, что-то птичье и хищное, и в то же время что-то от сказочного колдуна из темного русского леса, лесовичка, озорного духа из русских народных преданий. Завтрак тянулся долго и томительно. Я сидел как в тумане, чувствуя себя лишним, неспособным выдавить ни слова, и только мечтал, чтобы все это поскорее кончилось, не только завтрак, но и весь этот день с его экзаменационными муками. Мне предстояло исполнять перед Стравинским мою музыку. Но когда мы вышли, разыгралась маленькая сценка, которая запечатлелась у меня в памяти. Пока мы ждали такси, к Стравинскому подбежали двое, молодой человек с девушкой, и, протянув старые концертные программки, робко попросили надписать их. Стравинский наклонился над программками и, осведомившись, какое нынче число, поставил на них свое имя и дату. Тут подошло такси, и мы отчалили. — Вот оно как! — шутливо проворчал Дягилев. — Я и старше этого господина, и одному богу известно, насколько больше наработал в Париже, а автограф просит не у меня, а у него. О, как бесконечно мило и обаятельно держался Стравинский после нудного завтрака у премьеры! И, бог мой, как я боялся играть перед ним мою музыку! Дягилев встал у меня за спиной, дыша мне в затылок. По бокам от него Кохно и Нувель. Лефарь сел справа, чтобы переворачивать ноты, хотя с листа читать не умел. Стравинский, подняв очки на лоб, расположился слева, почти впритык ко мне. — Ну, прям как курица лапой, — проговорил он, вглядываясь в мои карандашные каракули. — Ничего же не разберешь. Но тут, к моему облегчению, Дягилев тронул меня за плечо и предложил начинать. Я заиграл. Сначала хоровое вступление к коде, а затем одну из лирических ариет, напевая то басом, то фальцетом. Вдруг я увидел, как Стравинский подался вперед и левой рукой стал помогать мне, играя басовую партию. Хмурое выражение на его лице сменилось веселой и, как мне показалось, довольной улыбкой. Когда я, закончив первую ариету, остановился, Стравинский сказал: — Продолжайте, продолжайте, это отменно хорошо. Не ожидал такой эффектности. С его помощью я исполнил еще одну мелодию из оды, дуэт, пытаясь петь и сопрановую, и басовую партии. Но Стравинский остановил меня. Напойте только сопрано, а бас я и так схвачу. В этот момент я увидел, как еще одна рука потянулась к клавишам, и к моему скопическому сопрано присоединился козлиный басок. Это запел Джордж Баланчин, который, протиснувшись между мною и Лифарем, с присущей ему ловкостью барабанил пальцами третью партию, а голосом выводил басовую. Когда мы закончили, все от души расхохотались. Стравинский обернулся к Дягилеву. — Знаете, на что это похоже? — спросил он с ликующими нотками в голосе. — Это словно написано предшественником Глинки, Алябьевым или Гурилевым. И уже ко мне. — Откуда вы знаете салонную музыку 30-х годов прошлого века? Такая, несомненно, русская, простодушная музыка. Я не знал, что ему ответить. Он встал и, повернувшись к Дягилеву, сказал: — Конечно, вам нужно это ставить. Через несколько минут мы спускались из Дягилевской студии по узкой лестнице, и Стравинский предложил отвезти меня туда, где я жил. В такси он засыпал меня вопросами, словно моя персона была в центре его интересов. Он хотел знать обо мне решительно все. Он спрашивал, где я в Санкт-Петербурге жил, кто мои родители, чем они занимаются, где я обучался музыке и у кого. И когда я назвал моего учителя Ребикова, расхохотался. — Знавал я его, — сказал Стравинский. — В жизни он, пожалуй, был оригинал. Только музыка его не такова. Я слышал, вы дружите с Сережей Прокофьевым. Так это? Я ответил, что познакомился с Прокофьевым 2 года назад, и мы с ним коротко сошлись. — Я всегда показываю Прокофьеву мою музыку, — добавил я, — а он мне свою. Лицо Стравинского посуровило. — Мне нравится Сережа Прокофьев, — проговорил он, — и очень. Но что касается его музыки, она такая неровная. Не только неровная, но порою в ней есть что-то элементарное, а порою топорное, чужая она мне по духу. И после паузы добавил, — советую вам не поддаваться его влиянию. Для вашей музыки оно дурно. Ваша музыка нежно-лирическая. У него тоже лирическая, но без тонкости, без ностальгии, подобно той, какую я услышал в вашей музыке. Когда мы доехали до моей гостиницы, Стравинский тепло попрощался со мной за руку и широко улыбнулся. — Надеюсь, мы вскоре снова увидимся, и позвольте мне называть вас Никой. Это были последние годы Дягилевского балета и последние годы жизни его основателя. Находясь весной 1928 года в Монте-Карло, где Баланчин работал над Аполлоном Стравинского, а Леонид Мяси над моей Одой, я выслушивал восторженные отзывы об Аполлоне. Говорилось, что эта музыка классическая, но при всем том, некоторым образом насмешливая, ироническая. Нет, ироническая не в смысле язвительной пародии и ни в малейшей мере не комическая, совсем наоборот, часто очень лирическая, нежная и неизменно глубоко серьезная, и все же она воплощает в себе искусный и типичный для Стравинского сплав балетной музыки XIX века, начиная от Адана и Делиба и кончая Чайковским и даже второразрядными авторами вроде Минкуса. Баланчин же, с другой стороны, говорил о трудностях, неотъемлемых при переложении этой прозрачной, кристально чистой музыки на соответствующий ей по стилю язык танца. Понимаете? Это все равно, что Моцарт, — восклицал он, имея в виду, что музыка Моцарта самая трудная для серьезного хореографа. Размышляя об Аполлоне, я понимаю, каким гениальным произведением хореографического искусства был этот балет для своего времени. До Баланчина, до Стравинского, классического балета не существовало. То, что шло под маркой классический балет, да и все еще подается под таковой, являлось на самом деле романтическим спектаклем, основанным на танцевальном словаре и синтаксисе, наборе па, движений и фигур, унаследованных от классической традиции прошлых веков. Классический балет и классическая хореография в их чистом виде, по всей вероятности, сгинули еще во времена Глюка и Вестриса. Мастера балета XIX века, вплоть до Баланчина, в сущности обслуживали романтические сюжеты хореографии, основанные на традиционной классической технике. А технику эту разработали давным-давно, в эпоху раннего классицизма, в Италии и во Франции при Екатерине Медичи, чтобы удовлетворять потребности аллегорических и мифологических спектаклей придворного балета. Балеты XIX века в подавляющем числе, если не все, были, следовательно, романтическими по содержанию и лишь условно классическими, если иметь в виду технику танца. Их очарование и успех зиждились, пожалуй, на демонстрации присущего им несоответствия между содержанием и формой. Романтическое движение, вопреки всей своей славе, оказалось очень беспочвенным и ленивым по части всего, что касалось техники. Развитие собственной техники отнюдь не входило в главные задачи романтиков, и им для этого не хватало терпения, да и необходимого уважения к любого рода логической, а отсюда и рациональной системе, в особенности, когда дело касалось такого малого искусства, как балет. Вот почему рискованно противопоставлять термины «романтический» и «классический», по крайней мере, в отношении балета, и уж вовсе ошибочно определять такие балеты, как «Жизель» или «Сильфиды», каким-либо иным словом, кроме «романтический». Любое другое определение совершенно неверно. Когда Баланчин ознакомился с музыкой и сюжетом Аполлона, ему стало ясно, предстоит творить классический балет, начиная с нуля. В результате он создал произведение непревзойденного совершенства, где каждая па, каждое движение, каждая поза, каждая композиция вырастают из потребностей музыки и вместе с тем являются подтверждением и очищением классической техники и старинного языка балета, его словаря и синтаксиса. И так же, как когда смотришь на испанскую школу верховой езды в Вене, на знаменитых липпизанов, сразу чувствуешь, нет, это не возрождение, а подлинно новое рождение классического стиля. И как всегда при соприкосновении с большинством творений интуитивного гения невольно спрашиваешь себя, как же никому не пришло это в голову раньше? Именно то, что утвердил Баланчин в Аполлоне, что классическая техника является не языком, а фундаментом художественной формы, и подметил Дягилев, когда назвал этот балетный спектакль «белым балетом» или «белым на белом». Для балета новация Баланчина означали то же самое, что для возникновения абстрактной живописи изображение белого на белом Мондрианом и черного квадрата на белом Малевичем. Начиная с Аполлона, можно, нет, нужно говорить о новом, подлинном классицизме в балете, об одном из чрезвычайно важных художественных творений XX века, о Джордже Баланчине, как его зачинатели и поборники. Но Аполлон был лишь первым шагом в этом новом направлении, или, во всяком случае, первым заметным шагом. Из этого балета постепенно развился новый классицизм Джорджа Баланчина, составивший славу Америки и нескольких поколений ее артистов балета. Джордж Баланчин во многих отношениях радикально изменил судьбу балета и его будущее. Он отбросил в прошлое замшелый романтизм, все еще владевший многими балетными труппами и все еще остающийся доходным бизнесом многих торговцев искусством, и заменил его стилем, который не только созвучен нашему времени, но и аналогичен течением, занявшим ведущее место в других искусствах. В своих новациях Баланчин отразил подлинное отношение к танцу тех мастеров балета, для которых техническое совершенство и искусство нераздельны, и показал, что классическое есть не что иное, как верное переложение музыки, воспринимаемой слухом, на музыку, воспринимаемую глазом, слуховой музыки на музыку визуальную. При всем том, без нового классицизма Стравинского не было бы нового классицизма Баланчина. На мой взгляд, нет ни малейших сомнений в том, что вскоре, куда скорее, чем принято думать, новый классицизм Стравинского завоюет полное признание и будет восприниматься как необходимое и разумное, исторически обусловленное развитие, хотя бы потому, что оно породило новый классицизм в балете, который никогда не увидел бы свет без 40-летнего сотрудничества Стравинского и Баланчина. Подобно детективу, Баланчин умел проникать в самую сердцевину каждого без исключения опуса Стравинского и, словно воспроизводя преступление, перелагал его музыку на язык танца, на музыку визуальную. Такого никто еще никогда не делал и никогда не сделает впредь. Во всяком случае, не с музыкой Стравинского. Именно музыка Стравинского, с ее классическим стилем, со всеми ее ироническими обертонами и полутонами, дала жизнь новому классицизму Баланчина. Сам тонкий и проницательный музыкант, Баланчин сумел найти пути для проникновения в глубочайшую суть искусство Стравинского, перевоплотить его во всей его замысловатости и многосложности в движение человеческого тела.